Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Маршруты нам заранее предписаны. Каждое утро мы — отряд из 6 агентов, собирающих сведения для статистического бюро, выезжаем из города в различных направлениях. Была еще ночь, когда я в Кёльне сел в поезд. Собор показался мне слишком расчлененным и разбросанным. И словно какая-то невеселая игра была в том, что на остановке в Дайце, где никто не сел и никто не сошел. Кондуктор, начальник станции и машинист все-таки обменялись сигналами. Они поднимали вверх фонари, выкрикивали что-то, давали свистки, пока паровозный шатун не задвигался вновь. Только проехав Мюльгейм, я увидел, как за горами, к востоку от Кёльна, начинает светать какой-то шпиль, внезапно освещенный брызнувшим лучом солнца. Резко выступил из полумрака. Было только 6 часов. Мы старались проводить обследование, прибегая к самым разнообразным приемам, отметали все формальное, всяческие анкеты. Записная книжка и карандаш. Да еще план, которым мы обязаны были руководствоваться. Вот и все, чем мы располагали. Новейшая идея шефа заключалась в том, чтобы посещать людей как можно раньше, заставать их, так сказать, в обстановке повседневности, что было неблагодарной и довольно тяжкой задачей. Вот почему мне очень скоро пришлось застегнуть шинель и потянуться за фуражкой. На перроне чей-то голос выкрикнул: «Опладен! Опладен!» От вокзала до красного кирпичного домика, адрес которого значился в моем списке, было около 10 минут ходу. Я нажал кнопку звонка и стал ждать. Я ждал долго. В домике все было тихо. По улице мимо меня проходили люди, я ловил на себе странные взгляды. Но внутри домика не раздавалось ни звука, и пожелтевшая гардина на окне не шевельнулась. Только фарфоровый карлик с гармонью на коленях сидел между стеклом и гардиной и тупыми пальчиками словно подбирал какую-то мелодию, а она ему не давалась. Он неопределенно ухмылялся в пространство, и только присмотревшись, я увидел, что сидит он на пепельнице, и в его шапке торчит сигарета. Я вторично позвонил. Но тут ко мне подошла женщина с молочным бидоном, та самая, которая только что прошла мимо. У женщины было усталое лицо. «Кто вам нужен?» «Мейкснер», — сказал я. Она покачала головой. «Да ведь он умер. А жена его? В больнице». Качая головой, она пошла прочь, но, сделав несколько шагов, оглянулась, так как я все еще стоял и смотрел в лицо карлика. Наконец я отвел глаза и медленно побрел к вокзалу. В таких случаях мы не имеем права проявлять инициативу и идти по неуказанным адресам. Мертвый остается мертвым, и против его фамилии в определенной графе списка ставится определенный значок. Я сел в поезд на Дюссельдорф, осторожно вывел крестик против фамилии адресата в Опладене и развернул газету, но вместо строчек видел перед собой безнадежное фарфоровое личико карлика, и усмешка его мне казалась не случайной. В Дюссельдорфе я быстро покинул здание вокзала. Ошибки в нашей работе почти исключены. Нам указывают даже номера трамваев, доставляющих нас на место. Я вскочил в трамвай, сунул кондуктору монету и через 10 минут сошел у табачной лавки. Когда я открыл дверь, из-за горы ящиков с сигарами поднялась женщина, высокая, очень медлительная. Во всей ее фигуре было что-то неестественное. Руки двигались только от локтей, верхняя их половина была прижата к туловищу. Я посмотрел ей в лицо. «Что вам угодно?» — спросила она. Я набрал полную грудь воздуха, собираясь произнести свою формулу, одновременно вынул из кармана удостоверение и, держа его в руках, заговорил. Стараясь усилить впечатление личной незаинтересованности, я усвоил себе манеру скороговоркой произносить вводные фразы и вслед за ними также быстро отбарабанивать вопросы. И кроме того, я не смотрю на своего клиента. Поэтому я устремил взор через ее плечо на турка в феске, который бессмысленно мял в пальцах догорающую сигарету и ухмылялся, уставившись на мечеть. «Я представитель Института общественной информации», — сказал я. Наша цель. Путем опроса всех слоев населения, производимого в разное время дня, в городе и деревне, выяснить общественное мнение по поводу некоторых проблем. Мы будем очень признательны, если вы разрешите задать вам несколько вопросов. Излишне заверять вас, что полное сохранение тайны». «Спрашивайте», — спокойно сказала женщина. Рот ее приоткрылся, и на лице у нее словно мелькнула улыбка, вызвав выражение усталости. «Вы верите в Бога?» — спросил я. Руки ее отделились от стойки, она прижала их к сердцу, к голове высоко вскинула веки, так что я увидел большие серые глаза и кивнула. «Как вы представляете себе Бога?» «Бог в скорби», — тихо сказала она. «Мы должны его утешить». Я молчал с минуту, затем сказал: «Благодарю», и ушел. Те же вопросы я задал 20 минут спустя человеку по фамилии Балум, который неподвижно стоял за гординой и смотрел на улицу. Его отупевшее лицо отливало синевой, он перебирал волосатыми руками бахрому занавеси, и желтая его лысина казалась смертельно грустной. Он повернулся ко мне и ответил: «Когда-то был Бог, но его убили, и он не воскрес». Третий дом оказался наполовину разрушенным. В подъезде стояла лужа, не просохшая еще с прошлого дождя, и в ней играл ребенок. Ребенок был бледный и тихий. Поднимаясь по лестнице, я услышал поющий женский голос. Женщина хорошо пела. Ребенок тихо подпевал ей. Я осторожно ступал со ступеньки на ступеньку. На втором этаже дверь стояла открытой. Я увидел спину женщины, нагнувшейся над столом и месившей тесто. Это и была та, которая пела. Услышав шум шагов, она умолкла, обернулась и взглянула на меня. Ее бледное лицо, обрамленное черными пушистыми волосами, было спокойно. «Фрау Диц?» — спросил я. Она кивнула. И я отбубнил свою формулу, сам загипнотизированный ритмом нарочитой монотонности. Некоторое время женщина молчала. Она вытерла фартуком руки и, полуоткрыв рот, уставилась на меня. «Бог». «Единого Бога нет», — сказала она. «Есть Бог богатых и Бог бедняков». У меня стеснило дыхание, я задал второй вопрос. Она думала недолго. «Один Бог жестокосердый и могучий, другой кроткий, но взыскующий». «Взыскующий». «Благодарю вас», — сказал я, но не ушел. Мы поглядели друг на друга, с минуту было очень тихо, потом оба улыбнулись, и я спустился вниз по лестнице. На вокзал мне пришлось бежать, чтобы не пропустить нужный поезд. Вероятно, я слишком долго улыбался, и прошло много времени. Я нашел место, сел, вынул блокнот и записал результаты опроса в Дюссельдорфе. Наш шеф доверяет писаному слову еще меньше, чем устному. Ему хотелось бы снабдить нас портативными аппаратами для звукозаписи, которые передавали бы диалог слово в слово, а нам оставалось бы только давать краткое описание среды. Но, очевидно, хозяева нашего шефа боятся больших расходов. Около 12 я приехал в Гельзенкирхен. Начался дождь, и я медленно побрел по городу. Даже в отдаленных от центра районах стоял все тот же терпкий воздух. Пахло как будто железной дорогой, горько и едко. На развалинах густо разросся одуванчик, и в поисках нужного мне номера дома я остановился перед бакалейной лавкой. Ее вывеска уныло блестела под дождем, а товары за мокрыми стеклами витрин точно плавали в аквариуме. Я вошел в соседний дом, это была парикмахерская. Здесь царили тишина и сумрак. В глубине светлел плакат, расхваливавший резиновые изделия, а рядом удовлетворенно улыбался элегантный мужчина, восхищенный кремом для бритья. В зеркале над умывальником я увидел собственное отражение. Вид у меня был беспомощный. Я крикнул: «Алло!» Подождал, но никто не появился. Где-то в соседней комнате играли дети, их визг приглушенно доносился сюда. Я сел, набил трубку, закурил и снял с крючка иллюстрированный журнал. Журнал оказался почти трехнедельной давности. Первую страницу украшала фотография киноактрисы, давно же узабытой. Но здесь, видимо, все еще слывущей самой красивой женщиной нашего столетия. А со второй страницы смотрело гуманное лицо генерала, уверявшего, что он невиновен, в чем не было сказано. Вдруг дверь стремительно распахнулась, и в парикмахерскую влетела молодая девушка. Мне показалось знакомым ее веселое, энергичное лицо. Записная книжка в ее руках мне сразу все объяснила. «Здравствуйте, хозяин». Звонко приветствовала она меня. «Я представительница Института общественной информации, разрешите задать вам несколько вопросов». «С удовольствием», — сказал я, взял в рот трубку, раскурил ее и окутал себя густым облаком дыма. «Вы верите в Бога?» «Да», — сказал я. «Как вы представляете себе Бога?» «Я христианин». «О!» — воскликнула она. «Как хорошо вы сказали, не правда ли?» «Правда», — сказал я. «Благодарю вас». Она убрала свою записную книжку, устремилась вверх по ступенькам и хлопнула дверью. Я медленно поднялся с места и к ужасу своему увидел перед собой хозяина парикмахерской. Он был молод, чем-то разгорячен, волосы его растрепались и торчали во все стороны. Он улыбался. «Простите», — сказал он. «Вы давно ждете?» «Нет, нет», — ответил я и тоже улыбнулся. «Что вам угодно?» «Бритвенные лезвия. Десяток, пожалуйста», — сказал я. «Но только побыстрее. Я тороплюсь». Он бросился к полкам, дал мне маленький пакетик, я положил на прилавок деньги и выбежал на улицу. Я догнал свою сослуживицу и пошел за ней по пятам. Я долго ходил за ней, чуть ли не через весь город, мимо сталелитейных мастерских, мимо огромных складов и заводов, по оживленным улицам и большому парку. Она заходила по тем адресам, которые даны были мне на вторую половину дня. Очевидно, в отделе план поездок что-то напутали. Было уже поздно, когда я, усталый, поплелся наконец за ней на вокзал. Но у меня не было никакого желания возвращаться домой. Я зашел в кино, неподалеку от вокзала, там было тепло и тихо, и как только начался главный фильм, я заснул. Когда я вышел из кино, дождь все еще лил. Я сел в поезд, шедший в южном направлении, тут же заснул и проснулся только на остановке. Так я засыпал, просыпался и вновь засыпал, пока вдруг не услышал в темноте. «Опладин, Опладин». Я вскочил, взял фуражку из сетки и быстро сошел с поезда. Только когда я уже стоял на станции, и поезд медленно, в полном мраке прополз мимо, я спохватился, что мне нечего делать в Опладине. Следующий поезд был только через час, и единственное, что я мог предпринять, это медленно пройти к дому, где был утром. Еще издали я увидел, что дом освещен. Я ускорил шаги, подошел и сразу же заметил. Фамилия Мейкснер на табличке уже заклеена. С противоположного тротуара я посмотрел на карлика. Освещенный сзади, он казался почти живым. По комнате прошла молодая женщина в красном пальто. Вдруг кто-то откинул занавесь. Маленькая девочка в ночной рубашке прислонилась к подоконнику и плотно прижала свою куклу к стеклу. Кукла была старая и грязная, но я поднял руку и помахал ей. Ребенок испугался, порывисто отпрянул, толкнул карлика, и тот упал на пол. Я слышал, как он разбился. Только еле-еле звякнуло. Ребенок исчез, кукла, облезлая замухрышка, по-прежнему стояла в окне, прижатая к стеклу. Я снова помахал ей рукой и медленно пошел прочь. Из соседней комнаты послышался плач, и я понял, что мать бьет девочку. Детей всегда бьют, и почти всегда незаслуженно, всегда ни за что, я только надеялся, что этой девочке не очень сильно достанется. Я снова остановился. Было уже тихо, и я молил Бога, чтобы еще и отец не побил ребенка. Быть может, он умер или работает в ночной смене, а может быть, он поверит своей дочурке, что на улице в самом деле стоял черный человек, и этот черный человек помахал ей рукой. Что-нибудь непременно должно случиться, чтобы маленькое дитя никто больше не бил. Очень медленно возвращался я на вокзал. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.